Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что священник Михаил Сергеев сегодня у нас в гостях. Отец Михаил, настоятель храма Святых Жен Мироносец в Марьине. Вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея у нас в студии. Я Алексей Пичугин.
Иконы. А вот у вас в доме ваших родителей, иконы как-то скрывали, были они вообще или нет?
Нет,
или...
их не скрывали. Они были иконы 19 века в серебряных окладах. Они до сих пор находятся там.
И в советские годы они стояли тоже.
Да, правда, дедушка пытался одно время, когда какая-то комиссия заметила и сделала ему, как члену партии, замечание, он пытался их убрать, но прабабушка сказала: «Даже не прикасайся».
Поэтому... Я думаю, что вопрос решался просто. Я к ним отношения не имею, а вот мама моя или там, скажем, бабушка моя, это ее, я не могу.
Я же тёщу не могу запретить.
Да.
Сами понимаете, что такое тёща.
Да.
Ну, уж не знаю, какие аргументы, но тем не менее иконы остались на своем месте.
Ну, давайте, мы немножко зацепили 91-й год и ваше впечатление от встречи с Серафимом Саровским. Давайте мы туда переместимся.
Удивительное совершенно время. Это был такой подъем вообще внутреннего религиозного чувства, мне кажется, у очень многих россиян. Храмы буквально наполнялись новыми людьми. И было много молодежи, и вот тогда я как раз уже познакомился с молодыми людьми, которые тоже пришли к вере, и это было, конечно, совершенно удивительно, потому что...
То есть именно вот эти вот первые годы
первые
после тысячелетнего юбилея крещения Руси.
Да, и как раз вот именно 91-92 год, когда я стал помогать в храме, и меня благословили помогать в алтаре. И вот тогда, конечно...
Это в каком храме?
Это Николо-Перервский монастырь.
Угу.
И когда я...
Рядом тоже с Коломенским ведь.
Да, совершенно верно. Там...
А вы жили там недалеко?
Я там жил недалеко. Вот, и когда я уже, будучи студентом медицинского
университета... Вы стали туда ходить, и потом как-то постепенно так само собой произошло, что...
Ну да, сначала меня пригласили на клирос, но так как с пением были проблемы, поэтому потом меня пригласили на колокольню, научили звонить, ну а потом уже батюшка отец Владимир благословил меня помогать в алтаре, и вот тут, когда я увидел именно служение священника в алтаре...
А до этого никогда не видели?
Нет, конечно, я только первый раз зашел в алтарь.
Второй?
Ну, второй, первый,
первый,
да.
Первый-то занесли?
Да. И вот тогда я студент первого курса медицинского университета, я понял, кем я хочу быть на самом деле.
Но все было не так просто. Еще много лет должно было пройти для того, чтобы стать священником.
Да, совершенно верно. Это тоже такой особый путь, наверное, промыслительный путь, потому что где-то на втором курсе я решил, что все, я точно хочу быть священником.
А вас не смущало то, что вы учитесь в медицинском вузе, который тесно связан с естественно-научными предметами, а представители естественно-научной среды очень часто именно из-за этого атеисты, потому что они изучают те сферы, там, биологи, генетики, которые позволяют немножко по-другому смотреть на действительность и по-другому представлять себе человека?
Вы знаете, не совсем я здесь соглашусь, потому что когда ты действительно серьезно изучаешь предметы, естественно, научные, ту же биологию, биохимию, то ты понимаешь, что вот это не могло возникнуть просто так. И все вот эти процессы, тончайшие константы, которые соблюдаются в нашем организме.
Очень хрупкие.
Совершенно верно. И представить, что это произошло лишь только в процессе эволюции, ну вот, ну никак это не укладывается. Да, никак это не укладывается в голове, потому что есть же законы и, в общем-то, в жизни человека, когда с точки зрения биологии, допустим, человек должен умереть, да, а он живет. Или наоборот, когда вроде бы какое-то незначительное повреждение организма вдруг приводит к каким-то катастрофическим последствиям, и в течение нескольких часов наступает смерть, которая, ну, никак вот не укладывается
в научное представление.
Да, поэтому, вы знаете...
Не то, что в научное, я бы сказала, в такую, в грубо материалистическую.
Ну, да, да, скорее так.
Картину.
Скорее,
да.
Просто если человек хочет вот верить в то, что вот все само по себе произошло, и мы являемся лишь набором каких-то химических элементов, ну, наверное, он в это и будет верить. Но ведь у каждого из нас есть совесть, и она подсказывает нам, когда мы ошибаемся, хотя мы внешне можем это никак не проявить, и мы будем говорить, оправдывать себя и себя переубеждать в чем-то, хотя мы прекрасно внутренне понимаем, что мы здесь неправы. И поэтому вот эта такая атеистическая картина мира – это очень хорошее такое прикрытие, такой щит, да? А что вы от меня хотите, да? Ну, нет Бога, нет никаких духовных реалий. Зачем я должен выполнять что-то или не выполнять что-то?
Ну да, это же опять тоже разговор уже немного другой, не в исторической плоскости,
да,
лежащий.
Ну, хотя вот лекторы общества знаний, они как раз вот оперировали этими всеми, в том числе и хромосомами тоже, для того, чтобы каким-то образом доказать свою правоту. А каким образом вы оказались, ну так скажем, в штабе митрополита Петерима? Как это произошло?
Ну, к тому времени я уже поступил в Московскую духовную семинарию, это был 1999 год, и так получилось, что на моем же курсе учился старший подиакон владыки Петерима Слава Трусов, ныне, к сожалению, уже тоже покойный священник Вячеслав Трусов. И он как раз меня и пригласил в команду, узнав, что у нас есть общие знакомые, еще даже до начала учебы. 30 августа, я помню, это было. И я отказывался. Дважды я отказывался.
Почему?
Почему? Потому что меня предупредили знающие священники, что ипподьяконы – это люди, которые, ну, во-первых, пропускают много занятий, а я поступал, чтобы учиться. И иногда они как-то так, вот гордыня в них так проявляется, и они себя чувствуют уже не просто людьми, а вот какими-то особо приближенными.
Все равны, но некоторые,
да,
равнее,
особенно,
да.
Особенно приближенными к императору, в данном случае к архиерею. Поэтому я прислушивался к этим советам и сначала действительно дважды отказывался. Но когда мне поступило третий раз приглашение, я подумал, что, наверное, это не просто так, и думаю, ну, хорошо, я попробую. И я не пожалел об этом.
А все 90-е годы вы учились в институте, совмещали это с алтарным служением, но вот переломным все-таки оказалось знакомство с митрополитом Петеримом.
Переломным в смысле,
ну,
принятия
поступили...
решения?
Да, потому что, ну, многие же поступают в семинарию, заканчивают ее и дальше не рукополагаются. Хотя у вас было желание, ну, я знаю много примеров, там, у меня хороший товарищ в свое время, он когда-то хотел очень рукоположиться, закончил для этого сначала Свято-Тихоновский, потом все-таки еще и Московскую семинарию очно, а потом где-то на третьем курсе семинарии просто передумал и даже...
Вы знаете, нет, у меня, наверное, переломный момент был несколько раньше, когда я работал, будучи ординатором в 15-й городской больнице в хирургическом отделении. И вот тогда, конечно, у меня был достаточно сложный выбор, потому что, с одной стороны, хирургия – это было мое направление, мне это нравилось. Я иногда оставался на дополнительное дежурство, потому что, ну, хотелось освоить новые какие-то операции, которые... Вот...
Хлебом не корми, дай что-нибудь,
да, да,
отрезать.
Да. Но хирурги больше времени тратят на зашивание. А отрезать-то это не мудрено. Вот зашить аккуратно, красиво и правильно – это вот сложнее несколько. Вот. Поэтому, конечно, вот здесь было несколько сложнее, потому что уже что-то стало получаться, уже какой-то опыт наработался к тому времени. И вот сделать выбор все-таки вот было несколько сложнее.
А какое впечатление, первое впечатление на вас произвел митрополит Петерим?
Вы знаете, митрополит Петерим сразу же произвел впечатление.
Это же был первый архиерей, которого вы вблизи увидали.
Ну, это был не совсем первый архиерей. В семинарии,
наверное, достаточно
архиерей,
много.
Да, в семинарии ректор владыка Евгений был архиереем. Ну, и к тому времени я знал владыку Евлогия немного, бывая в Гороховце, да, и участвую в богослужениях, в том числе и в архиерейских богослужениях. Поэтому владыка Петерим был не первый архиерей, но...
Но он другой совсем.
Да, но удивительный момент, связанный с тем, что владыка... Посмотрев на нас, двух новых иподиаконов, которые были ему представлены, он решил буквально на следующей же службе нас проверить, ну, по крайней мере, меня, проверить, ну, наверное, на сообразительность. Вот. Я, правда, очень сильно перепугался. Если интересно, могу рассказать.
Конечно.
Конечно. Мы любим рассказы о том, как пугают архиереи.
Так как мне доверили быть сразу книжником, то есть тем иподиаконом, который держит в определенные моменты книгу перед архиереем, соответственно, служба была в Елоховском соборе, и служил святейший патриарх Алексий II, а владыка вместе с другими архиереями сослужил святейшему.
А на патриарших службах и подьяконы каждого архиерея, кто присутствует, тоже что-то делают?
Да, вот они делают то, что они облачают, разоблачают архиерея и подносят ему запивку, а также в некоторых случаях держат чиновник, когда архиерей читает благодарственные молитвы по святому причащению. И вот слава мне говорит... После того, как владыке подадут запивку, возьми чиновник, подойди к владыке и тихо и слушай внимательно, когда он скажет «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». И начинай читать тихо благодарственные молитвы. Я сначала удивился, я говорю, что же, я буду по чиновнику, это же для архиерея. Он говорит, да-да-да, прям встань за владыкой и в полголоса читай благодарственные молитвы. Ну, я, естественно, приготовился, в нужный момент подошел. Владыка действительно трижды сказал «Слава тебе, Боже!» И я начал читать.
Благодарю тебя, Господи, Боже мой.
Да, я начал читать. Немножко, конечно, руки тряслись. Я хотел читать по молитвослову, а тут вот такой крупный текст, но все равно руки тряслись. И вдруг, где-то, наверное, в середине третьей молитвы, владыка вдруг пошел, медленно так, стал идти вперед, ну, по алтарю Елоховского собора. А там есть такие две колонны около жертвенника, и он взял и проскользнул между них. А я с чиновником.
А он туда не пролезет.
А для того, чтобы мне пролезть идти за ним, мне нужно было его схлопнуть, боком пройти и потом опять открыть. Но мысли-то разные, вдруг я не так читаю. Может, ему не нравится. Вот, ну вот ничего я не мог придумать.
Идти ли за ним,
да.
Стоять ли на
Но
месте.
Я, так как мне сказано было... читать. Соответственно, пока он ничего не скажет, я думаю, надо будет читать. Я схлопнул чиновник, по памяти, значит, какие-то слова прочитал, пролез через эти между этими колоннами и продолжаю за владыкой идти. Он остановился.
И читать.
Да, и читать, естественно, конечно. Он остановился через несколько метров. Я, наконец-то, закончил все молитвы, ну и, как полагается, перекрестился на горнее место, поклонился владыке и отошел. И вот тут, конечно, у меня было смятение, что это было.
А он сохраняет невозмутимый
абсолютно.
Совершенно вид, непроницаемый.
А полный алтарь архиереев, и никто ни за кем не ходит больше.
Да, ну я уже на это не обращал внимания, но, наверное, так и было. И когда я подошел к Вячеславу и спросил, что это было, он говорит, не знаю, такого никогда раньше не было. Ну, говорит, узнаем. И когда после того, как владыку разоблачили, и Слава проводила его до машины, он идет с улыбкой и говорит, ну что, говорит, меня звали хирургом тогда, да, так, в нашей подьяконской среде. Ну что, говорит, хирург, ты прошел, говорит, испытание.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы напомним, что священник Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен мироносец в Марьино, в Марине. Марина, Марине, в общем.
В Марине, в Марине.
Да, Марине, по новой-то орфографии.
Да почему по новой? Всю жизнь была эта орфография. Не склоняются, это сов-нов, это военная лексика, это военные не склоняют, чтобы ничего
значит,
не путать.
Значит, по новой-старой. Ну, хорошо.
Всю жизнь склоняли.
Хорошо, хорошо. И, видимо, будем склонять. Настоятель храма святых жен мироносец в Марьине у нас в гостях сегодня. А в чем проверка-то заключалась, собственно?
В сообразительности.
А, то есть, или вы стояли на месте, а он там ушел?
Да, он ушел и все, и молитва прервалась.
Нет, вы могли
то есть вы должны были следовать за своим архиереем.
Да, я так
неопустительно.
И сделал, да, и оказался с точки зрения владыки Петерима прав.
Вот мне интересно, а владыка делился с вами, ну ведь он уже был в том возрасте, когда люди находятся часто в таком мемуарном настроении, да, делился ли он с вами какими-то воспоминаниями, например, собственного иподьяконства, может быть, из него он черпал какие-то советы, которые вам давал, или нет, или вот за такое.
Он рассказывал несколько случаев, несколько интересных примеров, когда он, будучи подьяконом святейшего патриарха Алексея I, но эти примеры были больше такого не богослужебного характера, а такого жизненного. Однажды он был не только и подьяконом, но и секретарем святейшего патриарха, выполнял какие-то его поручения.
Он же с огромным, всю жизнь он с огромным благоговением относился к памяти покойного патриарха.
Это действительно так. И вот однажды он рассказал историю удивительную. В начале 60-х годов, даже, наверное, это был конец 50-х годов, может быть, даже чуть раньше, пришла телеграмма святейшему патриарху Алексею I от одного из архиереев, который, видимо, решил каким-то образом прогнуться перед советской властью. А телеграмма была очень короткая. «Поздравляю 1 мая, епископ такой-то». Когда тогда еще был Костя, Нечаев принес эту телеграмму и положил на стол святейшему, тот, прочитав его, сказал, какая гадость. Через месяц он подзывает Константина и говорит, а отправь телеграмму вот этому же архиерею. Когда Костя открыл текст, там было написано «Поздравляю 1 июня, святейший патриарх Алексей».
Да-да, я помню эту историю, очень хорошая такая. И она ярко, конечно, рисует этот своеобразный барственный юмор Алексея I, который, конечно, прекрасно понимал обстановку, в которой ему доводится быть патриархом. И, конечно, ему, в свою очередь, тоже приходилось со многими очень вещами мириться и перед многими обстоятельствами пасовать. Но вот, по крайней мере, этого у него вот, было не отнять. Да.
Да. Но если уж можно поиронизировать, почему бы не поиронизировать над действительностью? Это же определенная разрядка тоже, наверное.
Нет, ну просто, понимаешь, это тоже школа. Не прогибайся, по крайней мере, там, где тебя не просят прогнуться.
Конечно. Да.
Не заискивай, не беги впереди этого паровоза.
А тут это было явно видно, конечно.
Ну, конечно, да. Я еще помню кем-то записанные рассказы, уже не помню кем, владыки Петерима, о том, что патриарх Алексей I всегда настаивал на том, что священник не должен носить наручных часов, что часы всегда должны быть только карманными.
И, почему тоже?
Ну, что непочтенно иметь священнику на руке часы.
Но, с одной стороны, может быть, тут можно как-то увязать это с поручами, но, с другой стороны, если они карманные, так тоже вряд ли во время богослужения.
А во время богослужения не надо доставать часы.
Ну, действительно, вопрос. Это так. И владыка не носил часы наручные до патриарха Пимена. И он даже спросил у него лично, ваше святейшество, как вы смотрите на то, чтобы носить наручные часы, и святейший Пимен ответил, что он совершенно спокойно смотрит. Только после этого у владыки появились, владыки Петерима появились наручные часы, а до этого были только карманные совершенно.
Причем, если я правильно помню, первые вот эти карманные часы ему подарил как раз патриарх Алексий по рукоположению его в священный
сад. Да, я тоже слышал эту историю, да. Но хочу добавить, что владыка Петерим тоже отличался определенным таким своеобразным техническим разумом, наверное, да, и так как часы, в общем-то, действительно никакие, невозможно на богослужении иметь, то в одном из жезлов владыки в верхней части были вмонтированы часы, которые прикрывались особым образом. И поэтому при повороте на определенный угол владыка мог увидеть время, держа жезл в своей
руке. Там тоже какая-то кнопочка была, вот, как у того
вот
генерала.
Я не помню точно, но что-то был какой-то механизм, который, в общем-то, да, прикрывал там этот циферблат.
Как же интересно, у него все было устроено, потому что я еще слышал историю, а может быть, это, кстати, в одной из наших программ рассказывали.
Про микрофон?
Про микрофон в
посохе. Отец Александр рассказывал, трое. Это
в
Брюсовом переулке, да.
Что он выходил, митрополит Петерим выходил на проповедь, а он не любил все эти микрофоны, которые там стоят перед ним, держит кто-то. У него он в определенное место ставил посох, в который был монтирован микрофон. Видимо, там что-то сопрягалось, происходил контакт, или там радиомикрофон был, и он в него говорил.
Я слышал тоже эту историю, но такого посоха не видел, наверное, в наше время его уже не было.
Но он в вашу бытность, он ведь не служил уже в Брюсовом переулке?
Служил в Брюсовом, да. До последних дней служил в Брюсовом переулке.
Он же был почетным настоятелем? Нет, почетным настоятелем был отец Виталий Боровой.
Отец Виталий, протопресвитер Боровой, был почетным, а владыка был приписан к этому храму.
А, то есть он не был ни настоятелем?
Нет, нет.
А вот вы некоторое время говорили, что вы служили в домовом храме института, как это сейчас это
Пути
называется?
Сообщения.
МИИТ или...
Московский институт инженеров транспорта.
Да, совершенно верно.
Да. А сохранилась вот там какая-то... Ведь известно, что митрополит Петерим, он в свое время учился в этом заведении. Сохранилась ли там какая-то память о нем как о птенце этих стен?
Безусловно. И... Там есть музей, и несколько экспонатов посвящены и времени учебы владыки. Есть его зачетка, есть его похвальные листы. И есть приказ о его зачислении.
Он сам туда передал какие-то вещи?
Нет, их нашли в архиве.
Ага.
Владыка учился там с 43 по 46 год. И на третьем курсе был вынужден уйти, потому что он уже учился на высших богословских курсах, которые потом стали Московской духовной семинарией, да, в Новодевичьем монастыре. Ну и, видимо, просто он не тянул по нагрузке.
А с какими-то его однокашниками или, вообще с людьми, которые его помнили по тому времени, вам не приходилось там сталкиваться?
Вы знаете, там нет, но владыка очень активно откликнулся на предложение помочь в восстановлении домового храма Никольского, который был как раз вот в конце 90-х, начало 2000-х годах там восстановлен, и в 2001 году он был освящен святейшим патриархом Алексеем II, и владыка тоже там присутствовал. И с того времени он начал совершать, там первый именно начал совершать все богослужения и вплоть до своей кончины в 2003 году.
Он там служил регулярно?
Он там служил, но на святителя Николая всегда мы там служили, я помню, как и по диакону это, и в начале учебного года, 1 сентября всегда был молебен, по окончании учебного года тоже был молебен. Ну, а в течение года владыка служил там молебный. Я не помню литургии. Литургии были все-таки на святителя Николая в основном.
У вас в биографии значится такой достаточно любопытный пункт. Врач Ставропигиального Успенского и Осиповолжского мужского монастыря. Понятно, что монастырь этот имеет прямое отношение к митрополиту Петериму, но, видимо, это какая-то интересная история.
Но на самом деле владыка Петерим знал, что я, конечно, врач, вот, и он хотел наладить медицинскую службу в Осиповолжском монастыре. И причем у него...
Для насельников.
Да, или не только для насельников. Вообще населения. У него идея, конечно, была достаточно такая грандиозная, как в свое время преподобный Иосиф Волоцкий...
Да-да, вот я тоже сейчас вспомнила об этом.
Помогал, но он в основном кормил нуждающихся. Но у владыки была идея в скиту, который находится рядом с монастырем, сделать такую вот богадельню для престарелых священников, одиноких монахов, монахинь, которые требуют постоянного ухода. Вот такая идея была, вот, и он ко мне обратился именно вот с просьбой помочь. Ну, конечно, в то время, так как я учился на очном отделении, в семинарии, мне это было достаточно сложно, вот, и это требовало, конечно, очень больших материальных вложений, которых к тому времени у владыки не было уже, поэтому, в общем-то, идея, к сожалению, не получила развития.
То есть так из этого ничего не вышло, но, тем не менее, осталось вот это...
Да, пунктом биографии.
Да, да, врач. Как там, врач Иосифа?
Врач Ставропигиального мужского Осиповолжского монастыря.
Ну, это было, да, несколько месяцев. Видимо, для того, чтобы это оформить, в монастыре должен быть в штате врач, но вот потом у владыки все-таки, видимо, те люди, которые обещали некие пожертвования, что-то не получилось, и эта идея, в общем-то, к сожалению, заглохла.
Пора заканчивать нашу программу, к сожалению, уже.
Уже?
Да, так вот час прошел. Напомним, что священник Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен Мироносец в Марьине, был гостем программы «Светлый вечер». Сегодня наш традиционно по четвергам специальный выпуск совместный вместе с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Поэтому программу эту ведем вместе с Ксенией Толоконниковой, директором этого музея.
Да, отец Михаил сегодня с нами поделился очень интересными воспоминаниями. Спасибо вам большое, батюшка. А история с кнопкой меня просто потрясла.
Долго будешь ее переживать.
Я буду, да, долго ее переживать, точно. Вот.
Спасибо.
Желаем вам всем доброго вечера. Пишите нам, пожалуйста.
Под спудом @yandex.ru, правильно?
Правильно.
И
это музей.
Это музей. info@radiovera.ru. Это радио. И туда, и туда можете писать по нашей программе свои пожелания, идеи. А может быть, вот еще и на сайт музея, на адрес музея можете сообщать, что у вас что-то есть интересное для нас.
Доброго вечера. Да, вам всем пишите, пишите, пишите.
До свидания.
Спокойной ночи.
Светлый вечер. На радио «Вера».